Вы наверняка слышали такую пословицу: «На Бога надейся, а дальше? А сам не плашай». Значит, все ее слышали, раз вы так громко хором ее повторили. А вот эта вот пословица, конечно, должна верующего человека смущать, потому что она не вполне правильная. Неправильная она почему? Потому что упор делается в основном на действии человека. Ее говорят обычно тогда, когда кто-то указывает на Бога, что от Бога все зависит, а ему говорят: ну ты брось об этом думать, давай сам начинай что-нибудь делать. На Бога надейся, а сам не плашай. Но это, конечно, неправильный подход, неправильное отношение. Более правильно было бы, наверное, сказать: ты сам-то не плашай, конечно, но главное – на Бога надейся. Есть две ошибки в нашей жизни. Две ошибки, связанных с неправильным отношением к трудностям или к каким-то жизненным обстоятельствам. Первая ошибка – это не надеяться на Бога. Когда мы не надеемся на Бога, тогда мы начинаем надеяться на кого? На себя. И эта ошибка называется по-другому самонадеянность. Самонадеянность. Но есть и другая ошибка. Другая ошибка – это проявлять пассивную надежду на Бога. Пассивную надежду на Бога. Это когда мы просто признаем, что, мол, все зависит от Бога, и ничего не делаем. То есть мы словно бы говорим: я знаю, что все зависит от Бога, поэтому что бы я ни делал, ничего от этого не изменится, а значит, бесполезно что-то делать. Вот такая ошибка называется фатализм, то есть вера в судьбу, вера в рок, вера в фатум. И то, и другое в равной степени ошибка. И самонадеянность, и фатализм – это неправильное отношение к жизни. Самонадеянность – это ошибка, потому что на самом-то деле все действительно зависит от Бога. Как другая пословица русская говорит: без Бога не до порога. Да? Действительно, все зависит от Бога, и если Богу будет угодно, Он остановит тебя, что бы ты ни делал. И наоборот, если Господу будет угодно, то Он пошлет успех и помощь там, где ситуация даже кажется безнадежной. Самонадеянность – это, безусловно, ошибка, потому что все в нашей жизни действительно зависит от Бога. Но фатализм, вот такая пассивная надежда на Бога, вера в некую неизменную судьбу, в которой мы становимся абсолютно пассивными и где от нас абсолютно ничего не зависит, это тоже ошибка. Это ошибка почему? Потому что Бог зачастую хочет проявлять свою волю и свою заботу о нас через наши действия. Фатализм, когда мы просто складываем руки и говорим: ну раз от Бога все зависит, значит я ничего не буду делать, бесполезно что-то делать. Это ошибка, потому что Бог зачастую хочет проявлять свою волю и свою заботу о нас через наши действия. Поэтому, дорогие братья и сестры, наша надежда на Бога должна быть активной. Вот именно такую активную надежду на Бога мы увидим в жизни Иакова. Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», 32 главу. В изучении этой книги, замечательной книги Библии, первой книги в нашем библейском каноне, мы дошли уже до 32 главы. Когда-то позже мы еще раз дадим полный обзор всего, что мы проходили, чтобы напомнить. А сейчас я остановлюсь лишь на жизни Иакова. Мы с вами изучаем жизнь именно этого патриарха. И пока вы открываете 32 главу «Бытия», я напомню, что Иаков был с детства борцом. Он боролся за свои права, он боролся за свое счастье, он боролся путем человеческой силы, человеческой изобретательности, хитрости и зачастую даже откровенного обмана. Однако этот путь не привел его к благословению. Когда он получил наследство отца, получил родительское благословение путем обмана, он остался на самом деле ни с чем. Он был вынужден покинуть родительский дом. Ему уже было не до богатства, лишь бы жизнь свою сохранить. И он убежал из дома, спасаясь от гнева, к Кого? Своего брата Исава. Потом он 20 лет провел в Месопотамии, в городе в Северной Месопотамии, который назывался Харан, у своих дальних родственников. И там Господь работал над его сердцем, Господь работал над его жизнью, Бог изменял его. Как Бог это делал? Бог являлся ему, давал свое слово. Бог создавал такие обстоятельства, когда Иаков видел наказание в своей жизни, видел, что его постигают последствия его неправильных поступков. И отношение Иакова постепенно менялось, и он учился полагаться не на себя, но признавать руку Божью в своей жизни. И вот истекли 20 лет его жизни в Месопотамии. Там Господь его очень благословил. Бог послал ему и семью, Бог послал ему жен, Бог послал ему множество детей, и Бог дал ему большое богатство. И вот теперь Иаков ушел из Месопотамии, ему предстоит вернуться в землю обетованную, в землю, которую Бог когда-то обещал дать Аврааму, его дедушке, и его потомству. И вот перед тем, как войти в землю обетованную, в Ханаан, Иаков сталкивается с очередной проблемой. И эта проблема не новая. Эта проблема не только что возникшая. Эта проблема охотилась за ним 20 лет. Эта проблема поджидала его за поворотом, за углом здания, так сказать. Эта проблема только притаилась, она никуда не исчезла. Это проблема в лице его брата Исава, который 20 лет назад поклялся его убить. Давайте прочитаем, как Иаков столкнулся с этой проблемой и как он на нее реагирует. Я надеюсь, вы успели открыть Бытие 32 главу. Начнем читать сначала. «А Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: это ополчение Божие, и нарек имя месту тому Маханаим, что значит два стана. И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в области Дом, где Исав в это время уже поселился. И приказал им, сказав: так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы и рабыни, и я послал известить о себе господина моего, ну то есть Исава, дабы приобрести благоволение пред очами твоими. И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана, и сказал: если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. Вот здесь в начале 32 главы обозначена острая проблема. Иаков отправил вестников к своему брату в Сеир. Для чего? Ну, чтобы искать примирение со своим братом. Если бы он не искал примирения, он бы просто и не думал о нем. Он просто вернулся бы к своему отцу в Ханаан и все, забыв о существовании Исава. Но он понимал, что есть проблема, и что ему нужно эту проблему решить. Он хотел построить мост в отношениях со своим братом, которого он прежде обидел, обманул. И вот теперь вестники, посланные к Исаву, возвращаются обратно к Иакову и приносят с собой тревожные известия. Они говорят, как мы прочитали в 6 стихе: мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе. Замечательно. Вот оно примирение, вот оно объединение. Но тут они добавляют: и с ним 400 человек. 400 человек. Что это могло означать? Для чего Исав взял с собой 400 человек, когда шел навстречу Иакову? Первая мысль, которая приходит в голову, и это, пожалуй, единственное объяснение, которое подходит к этой ситуации: Исав по-прежнему хочет ему отомстить. 400 человек мужчин – это огромная сила. 400 человек – это почти что батальон. Когда я учился на военной кафедре, мы проходили, что полностью развернутый мотострелковый батальон это 500 человек. Представьте себе, идет батальон, и во главе комбат Батяня Исав, который готов всю эту мощь своего батальона обрушить на Иакова, одного человека со своими женами и детьми, ну, может быть, с небольшой какой-то прислугой и стадами. Неудивительно, что Иаков очень испугался и смутился. Посмотрите на 7 стих. Именно так говорит нам Священное Писание. Иаков очень испугался и смутился. Он предполагал, что Исав действительно может напасть на него. И он понимал, что у него нет никаких шансов, чтобы защититься от этого нападения или взять верх в этой борьбе. Когда-то он боролся с Исавом, и он надеялся победить. Тогда, когда он готовил свой обман. Но теперь он понимает, что в этих обстоятельствах ему на победу рассчитывать абсолютно бесполезно. Иаков в каком-то смысле вернулся к тому, с чего он начинал 20 лет назад. Тогда он по совету матери убежал от брата своего. Он убежал в Харан, чтобы спастись от гнева своего брата. Однако, решила ли эту проблему? Решил ли его побег проблему отношений с Исавом? Нет, корень проблемы никуда не делся. И теперь он уже не может убежать, как в прошлый раз. В прошлый раз он был один, и он мог куда-то пуститься, сверкая пятками, пуститься на утек. Теперь он уже не может этого делать, потому что у него жены, у него дети, у него семья. Таким образом, побег от проблемы 20 лет назад не решил его проблему. Дорогие друзья, не правда ли, мы с вами часто тоже допускаем такую ошибку, когда у нас возникают проблемы в отношениях с другими людьми, которых мы обидели или которые нас обидели. Мы пытаемся решать эти проблемы географически, когда мы бежим куда-то от отношений с этими людьми, или когда мы географически проводим некую черту, вот эта вот граница, а рядом с этой границей блокпост. Вот за эту границу ты не перейдешь, потому что у меня здесь есть защита. Так вот, дорогие друзья, побег от проблемы никогда не решает проблемы. Конечно, в некоторых случаях допустимо временно отделиться. Это в тех случаях, когда человеку угрожает физическая опасность, когда его жизни угрожает опасность. В таких случаях временно допустимо отделиться, чтобы защититься от физической угрозы. Ну, например, если в семье муж проявляет насилие, избивает свою жену, тогда действительно это будет уместно и разумно, временно, чтобы жена пожила у своих родителей или где-то, чтобы защитить свое здоровье, свою жизнь, защититься от физической угрозы. В других случаях, когда мы отгораживаемся, убегаем, ставим барьеры, когда нашей жизни никто не угрожает, когда на нас не нападают с ножом, когда нас не собираются избивать, это неправильный способ решения проблемы. Это просто побег от проблемы, который проблему не решает. Так вот, часто мы поступаем именно так. Мы избегаем человека, не отвечаем на звонки. Увидев на улице, переходим на другую сторону, отказываемся разговаривать. Правильный ли это способ решения проблемы? Библейский ли это способ? Угоден ли этот способ Богу? Прославляет ли он Христа? Ведет ли он к благу церкви? Возвеличивает ли он силу Божью, которая живет Духом Святым в сердцах каждого из нас, верующих в Него? Думать, что подобное отгораживание от человека приведет к заглаживанию конфликта, большая ошибка. Если мы думаем, что время лечит, то это не тот случай. Время лечит, наверное, в тех случаях, когда вы ничего не можете изменить. Ну, например, когда умер какой-то близкий человек. Тогда действительно требуется время, чтобы эмоциональная боль излечилась, улеглась. Тогда действительно правильно будет сказать «время лечит». Но когда у нас конфликт с каким-то человеком, лечит ли время? Нет. И через 20 лет конфликт останется на прежнем месте. Итак, Иаков отделился от Исава на 20 лет, но конфликт остается там же. Однако за эти 20 лет что-то все-таки изменилось. Давайте посмотрим еще раз на эту ситуацию. Что изменилось за 20 лет? Исав еще больше вооружился. Теперь он не один. Если 20 лет назад, во время острой фазы конфликта, он угрожал Иакову один, просто своим луком и стрелами, своим оружием, то теперь, 20 лет спустя, у него 400 человек, чтобы наказать Иакова. Дорогие друзья, конфликт не решается путем самоизоляции. Конфликт решается другими способами. И об этих способах мы будем говорить позже, когда дело дойдет в 33 главе до примирения Иакова с Исавом, и тогда мы об этом подробнее поговорим. Но сейчас отметим, когда мы тянем с разрешением конфликта, это промедление не способствует исцелению отношений. А это промедление способствует чему? Только одному. Обе стороны накапливают вооружение. Поэтому, если вам предлагают в случае конфликта, а ты не бери телефон просто, не разговаривай с ним. Или, а ты, вот если он подойдет к тебе, не здоровайся с ним или с ней. Или давайте вы вообще не будете друг с другом видеться и ни о чем не будете говорить. Правильный ли это способ решения конфликта? Нет, это неправильный, не библейский, неугодный Богу способ, на самом деле крайне эгоистичный способ, когда мы себя таким вот образом ведем. Промедление в решении конфликта не способствует его разрешению, оно способствует только одному. Стороны накапливают вооружение, которое может быть потом использовано друг против друга. У них появляется больше аргументов, больше причин для того, чтобы не примиряться. У них растут и укрепляются, и становятся очень толстыми чувства ненависти друг к другу. Если сначала в острой фазе конфликта это был тоненький росточек ненависти, который где-то вот такой маленький пустил, маленький побег с зелеными листочками, то через 20 лет это уже толстый дуб, который, чтобы вырвать через 20 лет, понадобятся экскаваторы, тракторы, и то корни могут еще остаться в земле. Дорогие друзья, конфликт, согласно Священному Писанию, нужно решать как? Быстро, сразу, как можно быстрее, не отгораживаясь, как только возник конфликт, стремиться к его разрешению. В Ефесянам 4 главе 26 стихе Слово Божие дает нам заповедь. И это не просто благой совет, и это не просто чей-то пример, это прямая библейская заповедь. Гневаясь, не согрешайте. Как долго вам позволено гневаться в конфликте? Солнце, да не зайдет во гневе вашем. То есть, если случился конфликт, если против вас согрешили, то неправильно будет не брать телефон, когда этот человек вам звонит и хочет с вами поговорить. Неправильно будет избегать встречи с ним или разговора с ним или общения с ним. Как будет правильно? Правильно будет, солнце да не зайдет во гневе вашем. Постарайся разрешить этот конфликт до окончания этого дня. Итак, Иаков столкнулся с угрозой. На него движется почти батальон людей во главе с братом, который некогда грозился его убить. Как же Иаков теперь встречает эту угрозу? Он встречает ее не с пассивной отрешенностью фаталиста. Он не просто говорит «будь что будет». Он не просто сидит, сложа руки, ожидая конца, когда же придет Исав и отрубит ему голову. И он не прячет голову в песок, чтобы ее не отрубили. Нет, дорогие друзья, мы видим в этой истории, что позиция Иакова не пассивная, а наоборот активная. Что же он делает, спросите вы? И я отвечу, он молится. он молится. Молитва – это самый первый шаг активного упования на Бога. И это самый первый признак того, что мы занимаем активную духовную позицию. Позвольте спросить вас, как вы встречаете проблемы? Столкнувшись с какой-то острой проблемой, ну, например, конфликтом, проблемой в отношениях с другим человеком, или, может быть, не обязательно это конфликт с человеком, может быть, просто, когда вы сталкиваетесь с какими-то трудностями в вашей жизни, как вы встречаете эти проблемы? Пассивным ожиданием, ну, посмотрим, что из этого вырастет, давайте посмотрим, к чему это приведет. Или же вы встречаете эти трудности активной молитвой? Правильно будет второе. Правильно будет встречать трудности, встречать проблемы, даже в отношениях с другими людьми, активной молитвой. Давайте посмотрим на молитву Иакова, которая описана для нас в стихах с 9 по 12. Посмотрите, пожалуйста, Бытие, 32 глава, с 9 по 12 стихи. Здесь мы видим молитву Иакова. «И сказал Иаков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Давайте посмотрим на то, какой была молитва Иакова, и пусть это послужит для нас уроком. Во-первых, его молитва основана на знании им Бога. Его молитва основана на знании им Бога. Посмотрите на начало 9 стиха. «И сказал Иаков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака». Иаков знал, к какому Богу он обращается. Он знал, что это тот же самый Бог, который являлся его отцу Исааку и его дедушке Аврааму. Таким образом, Иаков не просто молится неведомому Богу, но он знает, к какому Богу обращается. Дорогие друзья, также и мы в наших молитвах должны обращаться к Богу, которого или о котором мы знаем. Мы должны молиться не просто неведомому Богу, но мы должны молиться Богу, сотворившему небо и землю, Богу, открытому нам в Библии. Во-вторых, молитва Иакова опирается на Божьи слова. Молитва Иакова опирается на Божьи слова. Посмотрите на конец 9 стиха. Он продолжает. «Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе». Смотрите, Иаков ссылается на слова самого Бога. Он говорит, «Господи, сказавший мне», и потом цитирует эти слова, «возвратись в землю твою». То есть он говорит, как бы, «Господи, ты сказал мне сам, возвратись в землю твою, и именно потому, что я стараюсь исполнять твое слово, я стараюсь сейчас идти, возвратиться в мою землю, я столкнулся с этой проблемой. Если бы я остался там жить, в Харане, если бы я не пошел по слову твоему, я бы не столкнулся с этой проблемой. Господи, ты видишь, я опираюсь на твое слово, я стараюсь поступать так, как ты говоришь». Дорогие друзья, мы тоже должны молиться, сознавая, что мы стараемся поступать так, как Бог говорит. Если мы молимся, однако в то же самое время в своей молитве мы понимаем, что мы противоречим Божьему слову. Бог сказал нам делать вот это, а мы не делаем этого. Мы не хотим этого делать. Ну, к примеру, Бог сказал нам прощать, а мы не хотим прощать, а мы молимся о наказании. То это будет неправильная молитва. Бог не будет отвечать на такую молитву. Или когда мы знаем открытую нам волю Божью, какие-то заповеди, открытые нам, но мы не хотим исполнять эти заповеди, мы себя как-то оправдываем постоянно, ну, когда-нибудь потом. И тем не менее хотим, чтобы Бог отвечал на наши молитвы. Это будет уже лицемерие, да? Иаков молится, понимая, что он старается исполнить Божье Слово. Точно так же и мы, дорогие друзья, должны стараться исполнять Божье Слово и с таким настроем молиться. Молиться, открывая свое сердце и говоря, «Господи, я хочу исполнять Твое Слово, помоги мне в этом». Далее, молитва Иакова смиренная. Молитва Иакова смиренная. Посмотрите на 10 стих. Он говорит: «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». Он говорит вот это слово: «Недостоин я». Это слово, которое многим людям очень трудно понять, пережить, вобрать в свою душу. «Недостоин я». Действительно, в своей молитве мы должны признавать, что мы недостойны. Иакову было нетрудно это сделать, потому что он понимал, что в прошлом поступал неправильно. И это, по сути, как бы начало его покаяния, его серьезного поворота в его жизни. Дорогие друзья, об этом повороте Иакова, о его покаянии мы с вами будем более подробно говорить в конце 32 главы. Это будет очень важная тема. Но сейчас заметим, что молитва Иакова смиренная. Он признает себя недостойным. И наша молитва тоже должна быть смиренной, потому что Писание говорит: «Бог гордым, что? Противится, а смиренным дает благодать». В чем будет выражаться смирение в нашей молитве? Смирение в нашей молитве будет выражаться в исповедании наших грехов. Писание говорит: «Если мы говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Чтобы наша молитва была смиренной, она должна включать в себя исповедание наших грехов перед Богом. Смирение будет выражаться в признании себя действительно недостойными Божьих милостей. Иаков понимал, что то, о чем он сейчас просит, это не что-то, на что он имеет право рассчитывать, что Бог обязан ему дать. То есть это не то, чтобы он чего-то заслужил перед Богом. Не то, чтобы он раньше что-то сделал очень хорошее, очень правильное, и сделал Бога своим должником, и теперь он как бы приходит к нему на правах кредитора и говорит ему: «Господи, ну, я все понимаю, как бы у тебя, может быть, трудности, проблемы, но вот я очень долго терпел, пока ты отдашь мне этот долг, вот, но теперь все-таки уже время прошло, все сроки уже пройдены давно. Господи, верни мне, пожалуйста, этот долг, сделай то, что ты должен». Так ли молится Иаков? Конечно же, нет. Он понимает, что то, о чем он просит, не принадлежит ему на самом деле. По праву. Он не имеет никакого права на то, что он сейчас просит. Он понимает, что он этого недостоин. Он, наоборот, приходит на правах, не на правах даже, а как бы в положении должника. И он говорит: «Господи, вот я в прошлом месяце у тебя уже занимал 10 тысяч до следующей зарплаты, и вот я должен был бы уже их отдать, но не отдал. Но не будешь ли ты настолько милостив, чтобы дать мне еще 10 тысяч на один месяц?» Я специально привожу вот эту ситуацию, с которой многие люди могут быть знакомы, когда мы деньги занимаем. Это нам всем очень понятно, да? Мы часто с этим сталкивались, многие из нас. Вот. Поэтому мы знаем, как это неловко и как неудобно, когда ты уже занимал и еще просишь, не отдав, да? Так вот, наше положение пред Богом именно такое. Мы приходим к Нему в молитве не для того, чтобы потребовать то, на что мы имеем право. Мы приходим к Нему не как взаимодавцы, как кредиторы, которые говорим: «Господи, ну я все понимаю, но пора уже, давай, делай то, что ты должен». Нет, мы приходим к Нему как люди совершенно недостойные. Поэтому-то Иаков говорит: «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. И вот сейчас я буду просить еще о чем-то. Я точно так же недостоин». И даже в еще большей степени недостоин, чтобы ты явил мне эту милость и послал мне это благословение. Когда-то сотник подошел к Иисусу Христу и сказал ему: «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Помните? Вот точно так же и мы приходим к Богу, и мы говорим: «Господи, я недостоин, чтобы ты мне помогал. Я недостоин, чтобы ты исправил вот эти вот мои ошибки. Я недостоин, чтобы ты защитил меня вот от этой опасности. Я недостоин, но, Господи, прошу тебя о твоей великой милости». Также наше смирение будет выражаться в том, что мы провозглашаем нашу полную зависимость от Иисуса Христа. Помните, Христос когда-то сказал: «Я есть лоза, а вы ветви». Ветвь не может ничего делать сама по себе. Ветвь не может приносить плод. Она не может даже оставаться живой, если она будет оторвана от лозы. Она полностью в своем существовании зависит от лозы. И поэтому Христос говорит: «Без меня не можете делать ничего». И вот когда мы выражаем свою полную зависимость от Бога и говорим: «Господи, без Тебя мы действительно, мы понимаем это, не можем делать ничего», вот такая молитва будет смиренной. Христос учил, что смирение пред Богом – это первая характеристика граждан Небесного Царства. Он говорил в Евангелии от Матфея, 5 главе, 3 стихе: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Когда мы приходим к Богу как богачи, которым ничего не нужно, это не смирение. Но когда мы приходим к Богу как нищие духом, которые ничего не могут Богу дать, и у которых нет ничего, они даже не просто где-то вот на плаву находятся, а они в глубоком минусе. Они нуждаются каждый день своей жизни в том, что дает им Бог. Вот тогда мы приходим к Богу как нищие духом, и тогда мы становимся смиренными, которым Бог дает благодать. Итак, молитва Иакова смиренная. В-четвертых, молитва Иакова благодарственная. Молитва Иакова благодарственная. Посмотрите на продолжение 10 стиха. Иаков говорит: «Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». Когда он пришел в Месопотамию, как много имущества у него было. Только посох. Небольшая ценность. Фактически у него не было ничего. А теперь он смотрит, и он видит, что у него есть жены, у него уже родилось много детей, у него большие стада, у него есть свои шатры, свои палатки, ему есть где проживать. Он стал достаточно богатым человеком. И как, кого он благодарит за это? Кого он считает виновником, если так можно сказать, своего богатства? Себя ли? Нет. Бога. Откуда мы это знаем? Из того, что он только что сказал: «Я недостоин всех милостей, которые ты мне явил, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». То есть он понимает, что все, что он сейчас приобрел, это исключительно Божья милость. Это все то, что Бог ему явил, и чего он в высшей степени недостоин. И вот когда он признает, что это Бог ему дал, он тем самым благодарит Бога за это. Он говорит: «Господи, я признаю, что это Твоя милость, что Ты дал мне все это». Молитва Иакова благодарственная. Мы тоже в своих молитвах должны с благодарностью признавать все, что Бог нам дал. И даже если мы сталкиваемся с трудностью, вообще, когда мы сталкиваемся с трудностью, то часто у нас включается такое тоннельное зрение. Мы как лошади становимся, у которых шоры надеты, мы только видим перед собой вот одну эту проблему, но мы не видим всего, что вокруг нас. Мы видим только проблему и говорим: «Как все плохо в моей жизни». Иаков видел не только эту проблему, но он как бы снял вот эти шоры и посмотрел вокруг себя и сказал: «Господи, не так все плохо в жизни. Как Ты милостив ко мне, как много Ты дал мне. Я жив, у меня есть кровь над головой, у меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть какое-то имущество. Господи, и всего этого я недостоин». Поэтому и проблему он может встречать с упованием на Бога. Далее, молитва Иакова откровенная. Молитва Иакова откровенная. Посмотрите на 11 стих. «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». Иаков говорит такие слова, которые не каждый мужчина решился бы произнести вслух. Он говорит: «Я боюсь его». Он открывает свое сердце пред Богом и говорит: «Господи, помоги мне, Господи, спаси меня в этой ситуации, потому что я его боюсь». Его молитва откровенная, он открывает свои чувства пред Богом. Женщинам это легче бывает сделать, потому что у них все чувства там же, где их голосовой аппарат. То есть они часто говорят о своих чувствах. У мужчин чувства, они где-то глубоко, они даже не в сердце, они где-то там в желудке или еще глубже в кишечнике. Мужчины прячут свои чувства изо всех сил, и когда мужчины между собой разговаривают, они не говорят о своих чувствах. «Что ты чувствуешь? Я сегодня так чувствую». Они говорят просто о своих делах. «Ну что, пойдем поедим?» Так вот, мужчинам сложнее бывает открывать свои чувства, но даже мужчинам нужно учиться это делать, особенно когда мы с вами, братья, стоим на молитве пред Богом. Мы должны быть способны распахнуть свое сердце пред Богом и признаться в своих страхах, в своих переживаниях, в своих, может быть, где-то недобрых и неправильных чувствах, чтобы их исповедовать пред Богом. Наши молитвы должны быть искренними. В книге Притчи, 15 главе 11 стихе сказано: «Преисподняя и Аваддон открыты пред Господом». Подумайте, преисподняя и Аваддон, то есть то место, где пребывают души умерших, куда ни один смертный в своем живом физическом состоянии не вступал. Это место абсолютно закрытое от наших глаз. И вот Библия говорит: преисподняя и Аваддон открыты пред Господом. И дальше этот стих продолжается такими словами: тем более сердца сынов человеческих. Дорогие друзья, Богу все равно известны все ваши чувства, все переживания, все мысли. Поэтому не нужно пытаться украсить себя перед Богом или скрыть от Него какие-то чувства по своей ложной скромности. Напротив, откройте перед Ним свое сердце. Библия очень часто говорит в псалмах, например, об изливании своего сердца пред Богом. Вы практикуете такое? Переживали ли вы когда-нибудь такое, когда вы свое сердце изливаете? Изливаете — это все равно, что взять стакан с водой и перевернуть его. Я не буду в качестве иллюстрации это делать прямо здесь, а то потом кому-то придется все это вытирать. Но вот так вот мы должны поступать со своими сердцами. Изливать свое сердце пред Богом — это значит открыть все, что у нас есть внутри. В-шестых, молитва Иакова основана на Божьих обещаниях. Молитва Иакова основана на Божьих обещаниях. Посмотрите на 12 стих. Иаков говорит: «Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Бог пообещал когда-то Иакову исполнить обетование Авраамова завета в его жизни. И теперь Иаков в своей молитве ссылается на это обещание. И он говорит: «Господи, ты сам сказал сохранить мне жизнь, сам сказал, что сохранишь мне жизнь, что ты благословишь меня, что ты сделаешь потомство мое, как песок морской. Господи, раз ты это сказал, то я сейчас прошу тебя исполнить то, что ты сказал». Дорогие друзья, Иаков не выдумывает чего-то, что он хочет получить от Бога. Он не просто придумал какое-то свое счастье, он не просто составил свой дизайн, свой эскиз и говорит: «Господи, а вот теперь ты воплоти в реальность мой эскиз, мой дизайн. Я дизайнер, ты строитель». Нет, Иаков не так относится к своей жизни. Он признает за Богом право быть и дизайнером, и строителем. И он говорит: «Господи, ты дизайнер моей жизни. И вот что ты сам сказал, ты пообещал вот это сделать, я прошу тебя, сделай то, что ты обещал». Иаков в своей молитве опирается на Божье обетование. Так же и мы должны опираться в своей молитве на то, что Бог пообещал в Своем Слове. В 1 Иоанна 5 главе 14 стихе сказано: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Как сделать так, чтобы мы всегда молились по воле Его? Дорогие друзья, а когда вы читаете каждый день Библию, я надеюсь, что каждый христианин и каждый член церкви Преображения читает Библию каждый день, когда вы читаете Библию, как вы молитесь? Можно просто прочитать Библию, поразмышлять что-то, отложить ее в сторону и начать молиться о чем-то своем, о каких-то своих нуждах. А можно поступить по-другому. Когда вы читаете Библию, и вы находите что-то, какую-то истину, какой-то принцип, либо это истина о Боге, либо это истина о жизни, либо это какой-то пример, которому мы должны подражать, либо это какое-то повеление, которое Бог нам дает. И как насчет того, чтобы сразу помолиться об этом? Мы узнали что-то о Боге, мы благодарим Его за то, каков Он, мы поклоняемся Ему. Мы узнали что-то о жизни, мы просим: «Господи, помоги мне это понимать и принимать». Мы увидели какое-то повеление, мы молимся: «Господи, помоги мне это исполнять». Мы прочитали какое-то обещание, говорим: «Господи, исполни это обещание, помоги мне в это верить». Таким образом, наша молитва будет опираться на Божье Слово. И тогда мы будем действительно всегда просить по воле Его. Правильно? И Библия говорит, вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Итак, молитва Иакова дает нам замечательный пример того, как мы должны встречать трудности в нашей жизни. Мы должны встречать их активно. И первый признак того, что наша позиция активная, это то, что мы встречаем эти трудности активной молитвой. Активной молитвой. Прекрасным примером того, как встречать трудности активной молитвой, является один человек, который жил в 19 веке. Многие из вас знают его, не лично, конечно, но знают его по книгам, по рассказам, по биографиям. Это человек по имени Георг Мюллер. Это был немец, который потом переселился в Англию, и он и в Германии уже начал служить Богу, но особенно расцвело его служение в Англии, где он открывал приюты для сирот. За время его жизни через эти приюты прошли более 10 тысяч детей. Он также открыл 117 школ, в которых обучались в христианской истине, в христианском духе 120 тысяч детей. И он очень много проповедовал в церквах и исполнял одновременно с этим пасторское служение. Так вот, он очень часто сталкивался в своей жизни с трудностями. И он всегда встречал эти трудности в первую очередь молитвой. Он всячески это подчеркивал в своей жизни. И во все его биографии, которые пишут о его жизни, сообщают именно об этом факте в первую очередь. Он встречал все трудности в первую очередь молитвой. Ну, например, один такой факт из его жизни. Он организовал приюты для детей, и в этих приютах требовалось выплачивать зарплату персоналу, требовалось покупать дрова для отопления, требовалось покупать пищу для детей, которые в этих приютах воспитываются. То есть там всегда были постоянные расходы, а дохода никакого. И вот он отказался просить деньги у людей. Он рассудил так: если Господь пошлет, то Он пошлет. И он обо всех нуждах молился пред Богом. И люди узнавали об этих нуждах каким-то другим способом, не от него самого. То есть он не мог объяснить то, что деньги приходят, своими какими-то способностями выпрашивать деньги у людей, своими какими-то менеджерскими, маркетинговыми способностями или успешным фандрейзингом, как сейчас говорят, да, то есть когда собирают деньги на какие-то проекты. Он не мог объяснить вот эту помощь какой-то человеческой своей способностью. Он мог объяснить ее исключительно Божьим вмешательством и Божьим благословением. Так вот, однажды в одном из детдомов, которыми он руководил, сломался бойлер системы отопления. А время было уже зимнее, холодное, и это было очень большой проблемой, потому что на улице было холодно, и дети, оставшись без тепла, сильно страдали бы и в скором времени начали бы болеть. Это была очень серьезная проблема. Не только потому, что бойлер сломался, но и потому, что этот бойлер был вмонтирован, так уж он был сделан, этот дом, что бойлер был вмонтирован в кирпичную стену. И на починку ушли бы многие дни, потому что потребовалось бы сначала разобрать эту стену, потом уже добраться до самого бойлера. Что мы начали бы с вами делать, столкнувшись с такой проблемой? Ну, большинство из нас, наверное, сразу же бросились бы что-то делать своими руками. Крушить кирпичную стену, нанимать работников, организовывать работу, за всем наблюдать. Наверное, это была бы наша первая естественная реакция. Что сделал Мюллер? Он первым делом начал молиться. И он молился о двух вещах. Чтобы рабочие согласились работать не только днем, но и ночью, чтобы быстрее починить вот эту систему отопления. И второе, о чем он молился, чтобы на улице потеплело, чтобы вот в это время, пока бойлер не функционирует, дети не разболелись. И вот во вторник, когда должны были начаться ремонтные работы, и он об этом, кстати, откуда мы знаем об этой ситуации, потому что он сам подробно описал это в молитвенных листках. Он рассылал такие бюллетени, где он сообщал о случаях, когда Бог ему помогал. И вот он сообщает о таком случае. Он говорит, во вторник, когда должны были начаться ремонтные работы, дул северный холодный ветер. То есть, казалось бы, его молитва не получила ответа. Северный холодный ветер, холодная погода. Однако к приезду работников подул южный ветер. И стало настолько тепло, что даже не пришлось разжигать камины. Когда потом приехал проверяющий от ремонтной компании, он хотел помочь в этом деле, он хотел попросить, чтобы работники на следующий день пришли как можно раньше. И когда этот проверяющий пришел к работникам и начал с ними говорить, мол, вы на следующее утро, когда придете, вы уж придите пораньше, не затягивайте, не под вечер приходите, а придите рано утром. Однако рабочие ему ответили, знаете что? Они сказали, знаете, мы предпочли бы не то, что завтра утром прийти, мы предпочли бы работать всю ночь. И Мюллер с ними об этом не говорил. Это было их собственное желание, их собственная инициатива. И таким образом вся работа была закончена в кратчайшие сроки, всего за 30 часов, и в это время стояла теплая погода, и дети не испытывали таких больших проблем. Вот, дорогие друзья, этот пример показывает нам, что даже обыденные вещи мы можем встречать активной молитвой. Даже простые вещи в нашей жизни, сломался бойлер системы отопления, мы можем в первую очередь помолиться, и это будет показывать наше активное упование на Богу, на Бога, а потом уже начать действовать с Божьим благословением. Итак, именно так поступает Иаков. Иаков встречает трудности активной молитвой. Однако он не только молится, но и предпринимает определенные действия, чтобы защититься от опасности. Это тоже признак того, что его позиция активная. Давайте посмотрим, какие действия он предпринимает. Они описаны в стихах с 13 по 21. «И ночевал там Иаков в ту ночь, и взял из того, что у него было, в подарок Исаву, брату своему, 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдиц, дойных с жеребятами их и так далее», перечисляется 16 стих. «И дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим: пойдите предо мной и оставляйте расстояние от стада до стада. И приказал первому, сказав: когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо пред тобою, то скажи: раба твоего Иакова, это подарок, посланный господину моему Исаву. Вот и сам он идет за нами. Тоже приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря: так скажите Исаву, когда встретите его. И скажите: вот и раб твой Иаков за нами. Ибо он сказал сам в себе: умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его. Может быть, и примет меня. И пошли дары пред ним, а он в ту ночь ночевал в стане». Итак, Иаков не только молится, это было первое, что он делал, он молился. Второе, что он делает, он совершает мудрые поступки. Он предпринимает действия, которые направлены на решение проблемы. В частности, он посылает брату своему дары. Более того, он использует мудрую стратегию. Он посылает каждое стадо по отдельности, чтобы несколькими волнами как бы они приходили к его брату, и постепенно таким образом его сердце как бы растапливали, подготавливали встрече с братом Иаковом. С каждым новым разом Исав бы чувствовал, все-таки Иаков ищет примирения, Иаков присылает мне дары, Иаков занял смиренную позицию, он просит извинения, он возмещает ущерб. То есть это были мудрые действия, направленные на разрешение проблемы. Есть и другие примеры того, когда другие люди в Писании умилостивляли гнев каких-то людей дарами. Но мы попозже с вами поговорим, когда дойдем еще до 33 главы, если даст Бог. Дорогие друзья, подводя итог, давайте скажем, ты, конечно, сам не плашай, но главное, на Бога надейся. Потому что все в твоей жизни действительно зависит от Бога. Поэтому наше упование на Бога должно быть активным. Мы должны в первую очередь встречать трудности молитвой, показывая, что мы признаем, что все зависит от Бога. И во вторую очередь мы должны совершать мудрые действия, действия, согласованные со Священным Писанием, для того, чтобы разрешить эту проблему. И мне хотелось бы обратиться к тем людям, которые, возможно, либо недавно ходят в нашу церковь, либо впервые у нас, либо просто еще не стали учениками Иисуса Христа. Дорогие друзья, вы не сможете иметь такое активное упование на Бога, как это было у Иакова, если вы еще не обратились к Богу. И вы не сможете так молиться, как Иаков, и как мы об этом говорили раньше, если вы не признали Иисуса Христа своим Господином и своим Спасителем. Обратитесь ко Христу, чтобы узнать, как это сделать, чтобы узнать, что Бог сделал для вас. Подойдите, пожалуйста, к служителям нашей церкви, вас будут ждать в комнате вот от меня слева, от вас справа, в конце этого зала, так называемая диаконская комната. Там будут ждать люди, готовые поговорить с вами, если вы хотите обратиться к Богу или поговорить о спасении вашей души. Вы можете также подойти к любому из пастырей нашей церкви. Не откладывайте это на потом. Это самый главный вопрос в вашей жизни. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за все, что Ты даровал нам, за возможность слушать Твое Слово, за важные напоминания библейских принципов. И мы сознаем, что это не просто принципы для нас, это не просто какие-то утверждения, которые мы заучиваем, подобно тому, как школьники учат школьные правила. Это само Слово Твое, которое живо и действенно, и острее меча обоюдоострого, и проникает в наши сердца до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Когда-то нам предстоит дать отчет пред Тобою, и этот отчет мы будем давать на основании Твоего Слова. Господи, как Твое Слово сейчас говорило к нам, как Дух Твой Святой касался наших сердец через Твое Слово, мы просим, чтобы согласно с этим Ты изменил наши сердца. Мы просим, чтобы Ты сам, Духом Святым, через Твое Слово произвел эту хирургическую операцию, которая не подвластна человеческим рукам. Мы просим, чтобы Ты помог нам быть такими людьми, которые смиренно уповают на Тебя, которые встречают всякую трудность активной молитвой и которые поступают мудро для разрешения проблем и конфликтов согласно со Словом Твоим. Пусть через нас прославляется Твое имя. Аминь.